Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом. Что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь коллегам, которые хвастаются своими костылями. Вы строите себе жилища мучительно, с трудом привлекая такие противоестественные силы, как огонь и пар. Строите тысячи лет и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культу физической силы, решили эту простенькую проблему 100 миллионов лет назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаетесь, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно разумное устройство общества и смысл существования.
Эдик слушал профессионально внимательно, а Федя, покусывая кочерышку великолепными зубами, произнес: «Я, конечно, слабый диалектик, но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которыми человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум — это...
Он помотал головой и замолк.
«Вторая природа», — ядовито сказал Клоп. «Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света. Один крупный человеческий деятель мог бы спросить, зачем вам две природы? Загадили одну, а теперь пытаетесь заменить ее другой? Я же вам уже сказал, Федор, вторая природа — это костыли-калеки. Что же касается разума, ни вам бы говорить, ни мне бы слушать. 100 веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны. Кроме них, разумом никто не обладает. И ведь что замечательно, если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонится. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражимость, низшие формы нервной деятельности, типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. Но ведь они же разумные. Им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести. И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса дура, не ведает, что творит, а потому у нее инстинкты. Слепые инстинкты, вы понимаете, разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее и к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а раз даже с этой главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же с нее взять? У них, у людей, космос-масмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим И в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть. Ей хочется преуспеть и в науках, и в искусствах. Этим теплокровным и неведомо, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более, что это и не детеныши, даже а бессмысленные яички.
Ну, конечно, у вас существует правила, норма поведения, мораль, поскольку осы от природы весьма легкомысленны в вопросах продления рода. Закон, естественно, предусматривает известные наказания за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят. Существует негласный контроль. Оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы питания, но она не может отложить яички вторично. И она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по 9 инстанциям комитета охраны вида. Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Видимость превосходная. Шофер прекрасно видит, что на закрытом участке ему абсолютно ничто не грозит. Он даже догадывается, что это чьи-то глупые шутки. Но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на отвратительную обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи или в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе 200 метрами дальше. Почему? Да все по той же причине. Он законопослушен, и он не хочет таскаться по инстанциям оруда. Тем более, что у него, как и у осы, есть основания предполагать, что это ловушка, и что вон в тех кустах сидит инспектор с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставит этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспериментатор — такой же самовлюбленный дурак, как разрушитель осиного гнезда. Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел?
Говорун в восторге застучал по столу всеми лапками.
«Нет», — сказал Федя, — «как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом».
«Точно так же», — перебил хитроумный Клоп, «как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта».
«Подождите, Говорун», — сказал Федя. «Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот, я и забыл, что хотел сказать. Да, чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе. А ведь спутники, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям».
Клоп презрительно повел усами.
«Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему», — произнес он. «Однако людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Но вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты называют обычно великим свершением. У людей было две исконных мечты — мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до солнца рукой подать.